Входить в дом не хотелось. И он был рад, что гроб уже вынесли во двор, готовясь везти на кладбище. «Ну, здравствуй!» К нему направился пожилой незнакомый мужчина. «Здравствуйте!» – немного удивился Артур.
«Не узнаешь соседей?»
– усмехнулся сосед.
«Я так и думал. Наверное, хорошо живешь, если не появлялся столько времени».
Сосед придирчиво осмотрел его фигуру. От его внимания не ускользнула ни одна деталь. Артур был рад, что позаботился обо всем, и сумку с одеждой оставил в камере хранения.
«Здоровый ты стал!»
С огорчением протянул он.
«А где работаешь?»
«Я твой телефон едва откопал через интернат».
«А как они узнали мой телефон?» Начал было Артур и вдруг вспомнил, что оставлял свой номер сотового директору, когда выделял спонсорскую помощь наличными, чтобы не объявлять место своей работы. Как все-таки предусмотрительно он тогда сделал, иначе сейчас все соседи и остатки родственников знали бы, как его найти и где он работает.
«На фабрике», — соврал Артур. Затем усмехнулся и добавил. «Конечно, теперь меня так просто не ударишь».
«Сын приехал»,
— пронесся шепот между соседями.
«Конечно! Как наследство делить? Так все вокруг находятся!»
Съязвил голос за спиной. Молодой человек даже не оглянулся. Он знал свои намерения, и впервые в жизни едкая реплика, ударившись о перепонки, не оставила следа в душе. Немало едких слов услышал Артур в свой адрес, но они пролетали мимо, как пустой звук, за исключением одного, когда к нему подошел двоюродный брат его матери.
«Ну что, явился, не запылился?»
«А тебе-то что?» — рыкнул Артур.
«Как заботиться о матери, так тебя нет. Мне приходится заботиться. А как дом ее прибрать к рукам? Явился!»
— прошипел двоюродный дядя, уже пошатываясь от поминаний.
«Знаю я твою заботу. Помолчал бы лучше».
Артур вдруг понял, что тогда, много лет назад, мать была еще совсем молодой, хотя казалось ему чуть ли не старой. Ведь ей сейчас было бы лишь около 50.
«Ты ей помог спиться и скатиться, оподлиться и умереть в этой дыре», — бросил Артур. Помолчал, потом едко добавил.
«Братец, дядюшка, не тебе судить меня, щегол!»
Взорвался дядя, но затем взглянул на напрягшиеся бицепсы племянника. Осекся, выругался и отошел. Похороны были короткими и простыми. Обед готовился скромный, но выпивки на нем было много. Сердобольные, так сказать, соседки вылили по обычаю на холмик земли над гробом бутылку водки. Да, водка убила в ней человека, затем добила совсем. Теперь самое время и в загробную жизнь отправить ее с водкой. Горько усмехнулся про себя Артур. Чтобы закрыть рты соседям, Артур купил некоторое количество продуктов на поминальный обед. Денег не дал ни копейки, знал, что их пропьют. Во дворе собрались те, кто был падок на бесплатную выпивку. Они как по заказу всплакнули и протянули руки к поминальной чарочке. Артур не прикоснулся ни к еде, ни к выпивке. Тошнота подступила к горлу, мешая даже сглотнуть слюну. Казалось, выпей он хоть глоток воды, и начнется рвота, особенно после того, как соседки настоятельно проводили его в дом, где матушка твоя померла. На кладбище к могиле подошел незнакомый мужчина с чистым лицом, без признаков пристрастия к алкоголю, в приличном костюме. Он сразу обратил на себя внимание всех, так как самое чистое и непропитанное лицо было у Артура, одетого в простую рубаху и потертые брюки. А тот был одет не очень дорого, но с иголочки.
«Неужели все-таки приехал?» Пьяно пропел сосед. «А то я думал, что ты никогда больше не покажешься здесь. Едва нашел тебя».
«Удивляюсь, как тебе это удалось. Но я, как видишь, приехал», — жестко ответил незнакомец. Его лицо кого-то напоминало Артуру, но он не мог понять, кого.
«Это твой папаша!»
— торжественно объявил сосед, без всяких церемоний. В этот день было слишком много потрясений. В голове Артура что-то зазвенело, и он невольно встряхнул головой. Мужчина тоже вздрогнул и посмотрел на Артура. «Сын?» – оторопело переспросил мужчина.
«Да, это твой сынок!»
Сосед выругался.
«Которого ты еще в утробе матери бросил! Вот и без тебя вырос! И даже здоровее тебя!»
Соседу, похоже, приносило наслаждение мучить двух человек, оторопело разглядывающих друг друга. Когда-то давно он бил Артура физически, теперь изводил морально. Артур вдруг понял его задумку. Нагадить всем из соседской семьи, кому только сможет. Дяде не дать получить наследство. Отцу принести боль встреч с сыном. А сыну напомнить и показать, кому именно он оказался не нужен еще до рождения. Артур понял, что сосед всегда знал, где найти его отца, но ни разу не заикнулся об этом, когда он, будучи ребенком, с надеждой говорил ему: «А может быть, мой папа просто не знал, что я могу родиться, потому и не знает, как мы живем?» Сосед, видя слезы ребенка, жестко отвечал:
«Знал он все! Просто сбежал в неизвестном направлении!»
Однажды, после очередной пьяной драки в доме, Артур попросил соседа: «Можете ли вы узнать, где живет мой отец? Я нашел бы его и спросил, могу ли я хоть немного пожить у него?» На что сосед, выругавшись, ответил:
«Корова языком слезала твоего папашу. Никто не знает, где он живет».
Артур побелел, вспомнив и поняв всю жестокость соседа. А тот продолжал, обращаясь к отцу:
«Только вот незадачка вышла. Мне сорока на хвосте принесла, что сынок твой ориентацию поменял. Сексуальную!»
Сосед хотел еще что-то добавить, но в глазах Артура все пылало. Он забыл, где находится. Взмахом кулака одним ударом свалил его на землю. Окружающие всполошились. Женщины запричитали. Мужчины схватили Артура за локти. Тот рванулся и через мгновение оказался над лежащим соседом. Если бы неспокойное прикосновение незнакомой, но какой-то странно теплой руки к плечу, то через минуту Артур придушил бы соседа, подписав приговор своей жизни. «Остановись, сын!» Артур вдруг резко оглянулся на голос. «Не смей меня так называть!» «Как бы ты ни бушевал, этот факт не изменишь», — спокойно и скорбно произнес мужчина. Он взглянул на лежащего на земле соседа и покачал головой. «Каким же я был глупцом, что не проверил твои слова раньше!» «Что ж, твоя взяла. Ты поломал часть моей жизни».
«А ты всю жизнь мне поломал!»
Сосед грязно выругался.
«Чистюля! Проклятый толстосум!»
«Я твою жизнь не трогал. Она сама выбрала меня. Лучше бы я никогда не повстречал ее и не появлялся в этом злосчастном городишке. Я понимаю твою ненависть ко мне, но и вот ты за что мучаешь!» Седой мужчина показал на Артура.
«Это твой выродок, смотри! Он и на роже твою копия! И она...» —
сосед показал на гроб. —
«Тоже ненавидела его из-за тебя!»
Артур смотрел то на одного, то на другого и не мог постичь происходящего. Так вот за что сосед так ненавидел его. Он был влюблен в его мать, а та выбрала отца. Но почему же он уехал и даже не попробовал встретиться с сыном? Неужели он так же сильно возненавидел мать, что без знакомства ненавидел и сына? Артур стоял, широко раскрыв глаза, стараясь удержать картину мира, странно ускользающую от сознания. Какая-то сердобольная женщина подала ему полный стакан. Артур залпом вылил его в рот и чуть не задохнулся. В стакане оказалась водка. Увидев испуг мужчины, выплюнувшего жидкость изо рта, женщина подала ему воды. Запив, Артур пришел в себя. Шоковое лечение водкой дало свой результат. Он смог вернуться в реальный мир. Головокружение остановилось. «Для меня слишком много всего», — пробормотал молодой человек и, немного покачиваясь, как от выпитого, побрел с кладбища. Отец догнал его и сунул в карман визитку. «Позвони, пожалуйста, когда сможешь. Поверь мне, все эти годы я не знал о твоем существовании».
«Врешь ты все! Все вы врете на каждом шагу!» — отмахнулся Артур, не оборачиваясь.
Отец не стал догонять, но в спину уходящему сыну лишь добавил:
«Когда я позвонил, чтобы проверить ее слова, Василий подтвердил, что она опять сделала аборт».
С кладбища Артур сразу уехал в аэропорт. Окончательно он пришел в себя, только прилетев домой. Заглянув по пути в нотариальную контору и оформив официальный отказ от наследства, он зашел на почту и отправил бумагу по почте дяде, чтобы тот больше не искал его. Мать похоронена в земле, и с ней должно уйти все прошлое, от которого ему ничего не было нужно. Только чтобы оно не появлялось вновь в его жизни никогда. Об отце тоже старался не думать. Все в его давней жизни было наполнено злобой и ложью, и эту новую информацию не имело смысла проверять. Он не хотел больше надежд и разочарований, связанных прямо или косвенно с прошлым. Не думать и не помнить о нем никогда. Вот единственная мечта. Придя домой, Артур упал на постель и уставился в потолок, стараясь отключиться. Сотку он не стал включать. Сейчас не хотелось разговаривать ни с кем. Домработница, мягкосердечная, говорливая Мария Августовна, сегодня без слов поняла, что лучше помолчать. Она накрыла на стол, но не настаивала, чтобы Артур поел, предложив лишь один раз. Затем, закончив хлопоты по дому, тихо попрощалась и ушла домой. Захочет — сам расскажет. Не захочет — пусть все останется как есть. Старую одежду из сумки Мария Августовна по просьбе Артура выбросила. Но перед тем, как выбрасывать, она привычно очистила карманы и все, что в них оказалось, положила на журнальный столик. Мария Августовна любила Артура как родного сына, которого когда-то мечтала иметь. Ее зять, муж единственной дочери, даже слышать не хотел о ней. Может быть, боясь, что она станет для него тещей из множества анекдотов. А может, и от того, что теща была простой малообразованной женщиной, в то время как его родители из высшего общества, забыв о том, что мать дала дочери прекрасное образование и путевку в жизнь, работая с раннего утра до поздней ночи. За 3 года замужества дочери зять всего 3 раза отпустил ее в гости к матери на день рождения. Сам же не появлялся ни разу. Дочь звонила матери, да и то с работы, чтобы не раздражать мужа. Мария Августовна удивлялась таким отношениям, но не вмешивалась в семью дочери, ведь это ее выбор. Возможно, не будь Артура, она больше нуждалась бы в общении. Но Артур всегда проявлял заботу и внимание к ней, как к родной. И в его присутствии женщина не чувствовала себя настолько одинокой. Она не торопилась домой, всегда дожидаясь его с работы, чтобы накормить ужином. Иногда он оставлял ее ночевать, чтобы не пришлось идти по темному городу. И в этой квартире у пожилой женщины также была небольшая, но уютная комната. Но сегодня женщина поняла, что Артуру нужно побыть одному, и ушла пораньше. Постояв у окна, Артур подошел к большому аквариуму. Рыбки были мечтой его детства. И как только он смог приобрести себе квартиру, в первую очередь купил большой аквариум и рыб. Нередко, когда на душе было смутно, он устраивался в кресле у аквариума и наблюдал за их неспешной жизнью. Красивые, размеренные движения рыбок успокаивали, внося в душу свежий поток покоя и тишины. Но сегодня, едва сев в кресло, молодой мужчина подскочил. Самая красивая рыбка, самая любимая, плавала, скособочившись, едва шевеля плавниками. Артур понял, что Мария Августовна не сообщила ему о болезни рыбки, боясь расстроить его больше. «Не сейчас! Не сегодня!» — воскликнул Артур. Он сорвался с места, наполнил небольшую банку с водой, выловил рыбку и вышел с нею из дома. Он шел быстро, торопясь опоздать к закрытию зоомагазина. Резко открыв дверь, Артур выдохнул. «Привет! Как здорово, что ты еще не ушел!»
«Это странно, что я еще здесь. Мы закрываемся в 8, а сейчас уже 9:30», — ответил тот.
«А ты чего прилетел?»
«Посмотри, что с ней?»
Артур протянул банку. Продавец рассмотрел рыбку, усмехнулся, затем спросил.
«Ты же у нас ее покупал?»
«Да, у вас».
Молодой человек не понял, куда тот клонит.
«Ты не помнишь, сколько времени прошло с тех пор?»
Вновь спросил продавец.
«Не помню точно, но давно».
До Артура начало доходить, что собирался сказать ему знакомый.
«Нет, не сейчас, не сегодня!» —
вслух оборвал Артур сам свои мысли. Продавец магазина, привыкший к короткой жизни рыбок, только устало вздохнул.
«Что ж, смерть не спрашивает нас, когда забирать тех, кого мы любим».
Он посмотрел на Артура. «Оставь ее здесь, я позабочусь о ней, обещаю. Не стоит тебе видеть ее завтра. Похоже, у тебя и так неприятностей хватило сегодня».
«Ладно, спасибо», – пробормотал Артур.
Он осторожно поставил банку с рыбкой на прилавок и, опустив голову, вышел из магазина. Домой идти не хотелось. Хотелось упахаться до потери сознания где-нибудь в спортзале. Но было уже поздно. Даже если его пустят в зал, за час он не сможет снять напряжение. С его здоровьем час уйдет только на разогрев. Оглянувшись вокруг, Артур решил сделать то, что можно делать и ночью. Побегать трусцой. Район, в котором он жил, отличался чистым воздухом и большим парком рядом с его домом. Поэтому Артур нередко бегал вдоль парка по утрам, а иногда и вечером. Но сегодня хотелось бежать далеко или много кругов на одном месте. Только бы после пробежки отключиться от усталости. Пробежав круг по парку, Артур вспомнил, что на работе лежат документы, которые нужно было срочно просмотреть. «Прекрасный повод забыть весь этот кошмар», – решил он и побежал в сторону офиса. И, подбегая к зданию, он уже основательно устал, так как все это время бежал довольно быстро. Подойдя к стеклянной двери, он только собрался постучать дежурному, как вдруг увидел, что дежурный охранник лежит за своей стойкой с окровавленной головой и связанными руками. В груди ёкнуло. Мысли понеслись вихрем. Надо быстро вызвать полицию. Но где взять телефон? Как назло, сотку дома оставил. Скорее всего, воры еще в офисе. Пока дойду до соседнего здания, они уйдут. Но идти одному наверх было страшно, несмотря на все тренировки. У грабителей, скорее всего, есть оружие. Неизвестно, их офис грабят или один из соседних трех. В любом случае, подниматься наверх было опасно. За стеклом, прямо перед лицом, стоял телефон. Он казался единственно правильным выходом из положения. Быстро оглянув фойе и не увидев ничего подозрительного, Артур осторожно вошел, подошел к телефону и поднял трубку. Если провод обрезали, тогда все равно придется искать ближайший телефон, даже если грабители уйдут за это время. К радости Артура телефон работал. Перерезан был внешний, старый провод. Когда-то давно телефонист предложил оставить старый провод.
«Слабая защита от дилетанта-вора», — улыбнулся он. «И если кто-нибудь заберется в офис, перережут внешний провод. От профессионала и другие защиты плохо помогают». «Ладно, пусть останется, он не мешает», — бросил тогда Артур, понимая, что телефонисту просто не хочется делать лишнюю работу, вынимая провод из-под стойки. В то время он не думал, что такая глупость может ему помочь. Сейчас же благодарен судьбе за свое решение не демонтировать старый провод. Артур медленно и оглядываясь набрал 02. В трубке послышались долгие гудки. Они казались бесконечно долгими. Наконец, на той стороне подняли трубку. «Дежурная полиция!» — услышал он женский голос. «В нашем офисе сейчас происходит ограбление!» — приглушенным голосом начал Артур. «Молодой человек, прекратите разыгрывать! Это вам не способ развлечения!» — резко оборвала его дежурная. «Простите, не бросайте трубку, я не шучу. Здесь у моих ног лежит охранник с разбитой головой. Возможно, грабители еще наверху, в офисе. Но, может быть, и ушли. Я не решаюсь подниматься один. Мне нужна поддержка». Артур невольно повысил голос, стараясь убедить женщину в реальности вызова. «Хорошо. Ваш адрес», — коротко ответила дежурная и замолчала. «Улица Пушкина, 28», — назвал Артур и уточнил. «Это небольшой двухэтажный бизнес-центр. Приезжайте быстрее». «Хорошо, вызываем оперативную группу», — ответила женщина и положила трубку. Артур облегченно вздохнул и в это мгновение вспомнил, что во время разговора потерял из виду лестницу наверх. Это была последняя мысль, промелькнувшая в сознании. На голову обрушился жесткий удар металлическим предметом, и он начал падать. Падая, он ухватился за стойку, невольно провернувшись вокруг своей оси. Взгляд выхватил нападающего, рослого парня, с восточными чертами лица, а за ним на лестнице совсем еще юного мальчика европейской внешности, по виду лет 14-15, с испуганным лицом. «Где-то я видел этого мальчишку», — вспыхнула последняя мысль в угасающем сознании, после чего наступил полный мрак. Артур не знал, сколько времени был без сознания. Очнулся он на больничной койке с ужасающей головной болью, плохо помня, что произошло. Рядом с кроватью сидела Мария Августовна, грустно опустив голову. Увидев, что он очнулся, женщина позвала врача, все время тихо причитая: «Как же это могло случиться? Вот и оставь тебе одного надолго!» Артур невольно улыбнулся. «Спасибо, тетя Маша, за вашу заботу. Вы у меня золото. Что я без вас делал бы? Ну уж благодарить-то не за что. Не уберегла я голову твою отчаянную. Пусть бы грабили нехристи этот ваш офис. Что же ты свою-то голову подставил?» Мария Августовна со слезами на глазах осторожно прикоснулась к плотной повязке на голове Артура.
«Я не подставлял, тетя Маша. Я просто позвонил в милицию и не заметил, как они подкрались.
Лучше бы ты сбежала туда, куда глаза глядят!»
Возмущенно запричитала женщина.
«Голова целее была бы!»
«Но совесть не давала бы спать», — добавил Артур.
«Что тебе до всего этого? Не твое ведь добро! Что же хозяева не стерегли? А ты пострадал за всех!»
Не успокаивалась заботливая женщина. Артур поморщился. Голова от каждого звука трещала, будто каждое слово кувалдой било по ней.
«Ладно, тетя Маша, скажите лучше, наш офис обокрали или другие?»
Перевел он разговор в нужное ему русло.
«Да и ваш, и соседний. Третьи начали. Да, похоже, ты своим голосом их спугнул», —
ответила она, собираясь в подробности рассказать, как было дело. Но в этот момент вошел врач.
«Женщина, больному нельзя разговаривать», — строго сказал он. «И тем более нельзя слушать неприятные новости. Неужели вы не понимаете?»
«Простите, я совсем забыла, что ему нельзя», — всполошилась Мария Августовна.
«Не забывайте, иначе я не позволю вам больше сидеть в палате», — пригрозил врач.
«Я буду нема, как рыба», — обещала женщина. «Только не запрещайте мне быть здесь». «Не запрещайте, пожалуйста. Она нужна мне», —
поддержал Артур женщину. Ему действительно сейчас как воздух нужен был кто-то, кому не безразлично было, выживет он или умрет. Нужен был хоть один близкий человек. А ближе этой пожилой женщины у Артура не было людей на земле. Он знал, что на работе вздохнут с огорчением, если он умрет. Но быстро настроятся работать самостоятельно и скоро забудут. Возможно, кто-то и обрадуется освободившейся вакансии. Сергей и его отец тоже некоторое время будут вспоминать, но недолго. Сергей найдет еще кого-то, кто будет зарабатывать для него деньги. Тем более, что на раскрученный офис намного легче найти сотрудников. Но эта женщина будет искренне скорбеть о нем. И молодой человек поверил ей, поэтому очень хотел, чтобы сейчас она была рядом. На похоронах матери Артур не проронил ни слезинки. Сердце словно высохло. Но сейчас хотелось плакать от умиления, что Мария Августовна оказалась рядом в минуту трудности и одиночества. Он не вникал в истоки этого желания. Было оно впоследствии травмы или перенесенного стресса, а лишь дождался, когда врач вышел и позвал.
«Тетя Маша, обнимите меня. Спасибо, что вы есть. Спасибо за то, что здесь вы», —
прошептал он, не скрывая слез, струйками стекающих из уголков глаз.
«Ну что ж ты, не надо!» —
растрогалась женщина, прижимая к себе крепкие плечи молодого человека.
«Тебе нельзя расстраиваться».
«А я и не расстраиваюсь. Мне наоборот, очень хорошо», —
прошептал больной, тихо опускаясь на подушку.
«Поспи, мой хороший, поспи. Тебе покой нужен, а я побуду с тобой».
Женщина тихо провела по щекам мягкими ладонями, опуская голову больного на подушку.
«Спасибо вам», —
прошептал Артур. Лег удобнее и блаженно уснул. Thank you. Впервые в жизни, после 8 лет тесного знакомства, он полностью доверил свое сердце человеку, поверив в его любовь и доброту, и был поражен неизъяснимому блаженству, согревшему душу. Тихо закрывая глаза, он счастливо улыбнулся. Пожилая женщина осторожно присела на стул рядом с кроватью. Этот парень стал для нее намного больше, чем работодателем, хорошо оплачивающим ее труд. Он стал ее сыном. И она не считала, что предает свою дочь. Нет, напротив. Ее сердце стало вдруг шире и больше от того, что вместило в себя еще одного человека. И она более глубоко и полно приняла свою дочь, простив ей, что она так мало уделяла внимания своей матери. Что-то новое открылось для женщины, полюбившей еще одного ребенка, который прежде был ничей. Через 2 дня после травмы Артура посетили сотрудники. Даже Сергей пришел поблагодарить за попытку сохранить офис. Но тот принес плохую новость. Вместе с не очень большой для них суммой денег, $3000, находившейся в тот день в кассе, были украдены важные документы, которые нужны были уже через 10 дней. Сообщать клиенту о краже было слишком рискованно. Тот мог отказаться от их услуг, испугавшись, что иметь дело с ними небезопасно. А контракт предстоял на $100,000. Полицейские не очень торопились с расследованием, так как Сергей не дал взятки, не веря, что они отработают эти деньги. Теперь он советовался с Артуром, собираясь нанять частного детектива на розыск преступников и документов. «Я видел 2 из них». Артур напряженно вспоминал. «И лицо пацана почему-то показалось мне знакомым. Думаю, ты хорошо придумал с частным детективом. Те документы лучше бы ментам не показывать. У Егора Михайловича, может быть, есть на примете кто-нибудь из старых сотрудников, кто вышел на вольные хлеба? Ты же знаешь наши отношения с отцом», — подернул плечами Сергей. «Я не говорил ему ничего об ограблении. Может быть, ты поговоришь с ним? У меня знакомых детективов нет. Только таможенники», — попросил Сергей. «Хорошо, я позвоню», — пообещал Артур. И как только проводил Сергея, набрал номер Егора Михайловича. Вкратце описав ситуацию, он попросил помощи. «Но прошло уже почти 3 с момента ограбления», — возмутился Егор Михайлович. «Почему Сергей не позвонил мне?» «Мы надеялись на официальное расследование», — соврал Артур. «Хорошо, я помогу вам. Но постарайся вспомнить, где ты видел парня, о котором говоришь. Это очень облегчит задачу», — закончил Егор Михайлович. «Завтра детектив придет к тебе в больницу». «Не нужно. Лучше пусть приходит домой. Я сегодня под расписку выхожу. Дома отлежусь».
«Ну что ж, тогда жди его дома», — согласился Егор Михайлович. «А через денек-другой, может, и я доберусь до тебя. Посмотреть на твою больную голову».
Улыбка собеседника была слышна в голосе, и Артур улыбнулся в ответ.
«Моя голова, к счастью, формы не изменила. Надеюсь, что и содержимое не расплескалось. Только ныть научилась». «Ладно, до встречи. Будем созваниваться», — попрощался Егор Михайлович. Артур довольно быстро оказался дома и был очень рад этому. Врачи грозили большими неприятностями и последствиями, если он уйдет из больницы. Но Артур был непреклонен, настояв на отправке домой.
«Дома и стены лечат»,
– приговаривала Мария Августовна, стараясь готовить Артуру все его любимые блюда. Молодой человек был от души благодарен за ее заботу. Но уже через пару дней ему стало невмоготу сидеть дома. Шов на голове уже почти зажил, хотя пришлось подумать о том, чем закрыть выбритую голову, пока волосы не отрастут. Пришлось покупать кепку и изображать, что таков его новый имидж. Еще в больнице Артур вновь включился в работу, по различным делам разговаривая по телефону. Теперь же можно было чаще использовать обычный телефон. От сотового быстро начинала болеть голова. К вечеру второго дня после выписки Артур решил выйти прогуляться по парку. Что-то подсказывало ему, что юнца он видел именно там. Исчезновение документов не давало ему покоя. Он знал, что никто не сможет опознать парня, кроме него. Если он сумеет его разыскать, тогда детектив быстрее найдет документы и больше не придется сочинять причины задержки подписания договора с клиентом. Наскоро одевшись, он выскользнул из дома, пока Мария Августовна вышла в магазин. Он знал, что врач взял с нее слово следить за его постельным режимом и не хотел спорить с женщиной. После прогулки уже будет проще. Отшутиться, что времяпровождение на свежем воздухе для него лучшее лечение, чем постель и телевизор. Свежий теплый ветерок играл в ветвях деревьев, напоминая о скором лете. Сегодня выходной, и в парке было довольно многолюдно. На танцплощадке начала собираться молодежь. Но Артуру не хотелось оказаться в толпе людей, и он пошел по боковой аллее вглубь парка. Там, в ветвях высоких дубов, наперебой пели птицы, только подчеркивая тишину парка. Голова молодого человека немного кружилась, но он не торопился домой, мечтая еще немного остаться здесь, в этой тишине. Немного подумав, он пришел к выводу, что самый лучший выход – расстелить пиджак, который он захватил с собой на всякий случай, в тени пушистой елочки недалеко от аллеи и полежать, что он незамедлительно и сделал, с наслаждением растянувшись на траве. Теплый ветерок раскачивал верхушки высоких дубов, шелестя листвой, и покой словно лился с их ветвей прямо в душу, уставшую от боли и тяжелых воспоминаний. «Странно», — подумал Артур. «Стоило ударить мне по макушке, и прошлое снова осталось в прошлом. А всего несколько дней назад мне казалось, что я навсегда вернулся в свое страшное бытие. Если это был единственный способ убрать весь кошмар из моей головы, тогда я согласен на полученный шрам». Он поморщился от боли, невольно прикоснувшись к шву на голове, затем снова весело улыбнулся. «Да и Марию Августовну я по-настоящему оценил только сейчас. Жизнь налаживается, с какой стороны ни взгляни. Странные повороты у этой судьбы. То домой отправляют, с папашей знакомят, то по башке бьют, чтобы все это забыл». Он снова невесело улыбнулся. Прошло не более 10 минут отдыха, как на аллее появились двое молодых людей, мирно беседующих
и не замечающих лежащего. Молодой ломающийся босок рассказывал об интересной компании, ожидавшей их впереди. Затем он вдруг извинился, отошел к елочкам, все еще не замечая лежащего Артура, и крикнул девушке: «Ты иди, я сейчас тебя догоню!» Он помолчал, явно разыгрывая смущение. «Приспичило!» Артур поднял голову, и паренек вздрогнул от неожиданности. Он резко остановился и, вернувшись к девушке, сказал: «Ребята куда-то ушли, на лавочке никого нет. Наверное, уже на танцплощадке. Пойдем туда». Когда они отошли несколько шагов, паренек, рассмеявшись, делано смущенно добавил: «Там мужик какой-то в траве валяется. По-моему, пьяный. Лучше я потерплю до танцплощадки». Артур облокотился на локоть, в мгновение ока вспотев. Это был тот самый паренек, которого он видел в офисе. Но, похоже, тот его не узнал, хотя и испугался. Что-то здесь не так. Нутром почуял Артур. Знакомое тревожное чувство опасности, как там, в офисе, встало комом в груди. Он оглянулся. Когда парочка скрылась за поворотом, в конце аллеи показалась группа рослых ребят под предводительством того самого парня восточной наружности. Все понятно. Эта банда промышляет в парке. Я и мальчишку с невинным лицом здесь видел, когда вечерами бегал, сообразил Артур. И, скрываясь между елочек, быстро направился в сторону танцплощадки, подальше от банды. Голова не выдержит еще одного удара. «А пацана нельзя упускать», — подумал Артур, стараясь увидеть знакомое лицо среди собирающейся на танцы молодежи. На танцплощадке его не оказалось, и Артур был близок к большому разочарованию, как вдруг увидел того, кого ждал, спешащим к выходу из парка. Артур, стараясь смешаться с толпой, последовал за ним, хотя мог и не скрываться. Парень оглянулся лишь раз, когда махнул на прощание девушке, с которой только что гулял. Вначале, когда она еще могла видеть его, паренек шел не торопясь, но затем, взглянув на часы, пустился бежать. Миновав пару улиц частного сектора, который прилегал к парку справа, парень вновь перешел на шаг. Это было спасением для Артура. Он совсем задохнулся от бега, и голова, казалось, расколется при дальнейшей гонке. Спрятавшись за большим кустом сирени, он продолжал наблюдать за странным поведением беглеца. Тот явно старался отдышаться, перестав бежать, и изобразить неспешность в походке. Когда походка приобрела нужную видимость и, похоже, дыхание восстановилось, парнишка вновь взглянул на часы и повернул к довольно большому дому. «Вот ты и попался, голубчик», — прошептал Артур, но тут же со стоном опустился на траву. Напряжение, заставлявшее двигаться его, отступило, и он вдруг понял, что больше не в силах сделать ни шагу. Сквозь повязку из шва выступила кровь. В глазах потемнело. Артур присел на траву и, закрыв глаза, прислонился к ближайшей ограде, стараясь унять головокружение. Однако оно только усилилось. И теперь казалось, что никакая сила не заставит глаза вновь открыться. Вдруг Артур услышал приближающиеся женские голоса.
«Ну вот, скорее всего, приму за алкаша», —
невольно с огорчением подумал он.
«Но я бы полцарства отдал за стакан воды, даже если подадут как алкашу».
В горле пересохло, и даже слюны не осталось, чтобы его смочить. Вдруг совсем рядом послышался возглас.
«Ой, мама, здесь пьяный!»
На что голос постарше почти спокойно ответил: «Не волнуйся, дочка, все в порядке». Затем с сомнением добавил:
«Мне кажется, этот человек не пьян, а ему плохо».
Голос еще приблизился и спросил: «Вам плохо? Вызвать скорую?»
«Пить»,
— хрипло прошептал Артур.
«Не надо скорую. Пить».
«Мария, быстренько принеси воды», — скомандовала мать. И в тот же момент послышались удаляющиеся шаги. «Я буду здесь», — добавила вслед дочери мать.
«Вам плохо?»
— еще раз спросила она. Артур утвердительно кивнул. Где-то в уголке сознания он отметил, что мать назвала дочку Марией.
«Интересно, почему именно Марии приносят мне удачу?»
— удивился он.
«Эту девочку тоже зовут Мария. Нужно будет потом подарить ей куклу».
«Так вы не пили?» — еще раз переспросили его. Артур вновь качнул головой, теперь уже отрицательно. В этот момент ему показалось, что если он еще раз качнет головой, она просто разорвется на части. Вдруг он ощутил теплую струйку из-под кепки, и несколько капель упали на пиджак.
«У вас на кепке кровь! Много крови!» —
ужаснулась женщина. В этот момент прибежала дочь со стаканом воды. Женщина поднесла губам Артура стакан. Он сделал несколько жадных глотков.
«Огромное спасибо!» —
едва слышно проговорил он.
«Не волнуйтесь, сейчас уйду. Я не буду пугать ваших детей».